Миссия Rainbow Dash – спасти Эквестрию. Принцесса Селестия находилась в своем замке в одном из его помещений. Она рассматривала один из своих магических артефактов, представлявших собой кристальный шар на постаменте из белого резного камня. Воздействуя на этот шар своей магией, Селестия управляла им. Внутри шара появилось свечение, и началось движение непонятных масс и сгустков, которые в нем сформировались. Вскоре они стали приобретать очертания, и вот появился Пониви, виднеющийся с высоты птичьего полета через расходящиеся в стороны облака. Был солнечный день, жители Понивиля занимались своими привычными делами. Но вот эта мирная идиллия погрузилась во тьму. Солнце скрылось за черными тучами, затянувшими небо, и сам Понивиль горел в огне. И не только Понивиль. Вся Эквестрия полыхала. В Эквестрию пришла война. В нее вторгалась грозная армия захватчиков, пришедших из-за моря с запада, и их никто не смог остановить. Все усилия защитников были сметены военной машиной более совершенной армии. Даже сильная магия не помогла сдержать врагов. Жизнь Пони стала ужасной и невыносимой, полная горя и страданий. Мирные жители оказывались в рабстве, теряли своих родных и друзей, были вынуждены бежать из гибнущей Эквестрии, чтобы избежать пленения и рабства. Все пони без исключения, как те, что были схвачены захватчиками, так и те, что убежали, рыдали, вспоминая о стране, которой больше нет. Видение исчезло. Шар просто стоял на постаменте и испускал изнутри слабое свечение. То, что он только что показал, было будущее. Это было будущее скорое и вероятное, но еще не сбывшееся, и потому неочевидное. Увиденное заставило принцессу Селестию содрогнуться. Она была очень обеспокоена, если не испугана. То, что она увидела, надломило ее уверенность в безопасности Эквестрии, и ее жители, которые были для принцессы Селестии как родные дети. Нужно было что-то делать. Селестия поделилась этим лишь со своей сестрой, принцессой Луной. Та ужаснулась увиденному. Две сестры, встретившись в покоях принцессы Селестии, держали совет. «Мы должны что-то предпринять. Нельзя допустить, чтобы это сбылось», — обратилась Селестия к Луне. «Времени остается все меньше», — ответила Луна. «Нам нужно что-то предпринять. У тебя есть план?» «Нет, но я еще подумаю над этим». «Возможно, нам придется использовать перемещение во времени, чтобы устранить Железного Клыка, а вместе с ним и угрозу для Эквестрии. Я буду искать решение, по возможности постараемся обойтись без этого». Селестия долго думала о будущем Эквестрии и о том, как спасти ее. В конце концов, она вновь вернулась к таинственному артефакту, что показал ей грядущие события, в надежде узнать, как предотвратить эти события. На этот раз Селестия через этот магический шар пронеслась через океан и увидела далекую страну, богатую и процветающую. Ее гордой деревни и жителей, трудящихся во благо своей страны и радующихся жизни. Но вмиг все переменилось. Города и деревни опустели и превратились в дымящиеся руины. По стране прошла война. Некогда благополучная страна погибла под напором вражеских орд. Шар вновь сменил изображение. Города и деревни вновь стали, как до этого, целыми и полными жизни. Но вот шар стал показывать другое место. Какой-то дом. Из двери дома вышел какой-то ничем не примечательный житель этой страны. Принцесса Селестия через шар узнала про эту личность чуть подробнее. Но вот шар снова перенес свое видение над морями и далекими землями и вернулся назад в Эквестрию. Он снова что-то хотел показать принцессе. Взору принцессе предстала одна хорошая знакомая ей пони. Был конец июля. Стояла настоящая летняя погода. Хотя, пожалуй, где-где, а в Эквестрии по-иному и быть не могло. Группа лучших друзей отдыхала на пикнике за городом. Они расположились рядом с одиночным деревом, стоящим посреди луга, посчитав это удачным местом для пикника. Twilight Sparkle, Rarity, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy и Spike собрались здесь, чтобы отдохнуть. Они вовсю веселились, болтали, играли в разные активные игры и перекусывали прихваченной с собой едой. Одним словом, отрывались. Но в разгар веселья Спайк получил послание от принцессы Селестии. «Эй, смотрите-ка!» – привлек он внимание. «Принцесса Селестия что-то прислала!» Спайк открыл свиток и вместе с Твайлайт, подошедший к нему сзади, ознакомился с содержимым послания. «Дорогая Twilight Sparkle, передай Rainbow Dash, чтобы как можно скорее прилетала в мой замок в Кантерлоте. Есть важное дело для нее», – прочитала вслух написанное Twilight. Все повернулись к Rainbow Dash и выжидающе посмотрели на нее. Та, в это время загоравшая, нацепив себе на глаза солнцезащитные очки, услышав текст послания, вскочила на ноги и подняла очки. «Мне в замок?» – удивилась она. «Очень интересно, зачем ты понадобилась принцессе Селестии?» – задумалась Твайлайт. «А вдруг ты в чем-то рассердила Селестию, и она хочет тебя наказать?» – предположила Флаттершай. «А может даже сослать в вечно дикий лес? Я не хочу, чтобы тебя наказывали, и тем более сослали в вечно дикий лес. Флаттершай, ну к чему это паникерство? Может, у принцессы Селестии... ну, скажем там, есть какое-нибудь задание для Дэш или что-то в этом роде? Я не знаю», — ответила ей Эпплджек. «А может, Селестия вызывает Дэша к себе, чтобы просто попить с ней чайка и поесть сладостей?» — встряла Пинки Пай. «Жаль, что не меня», — огорчилась она. «Пинки Пай, брось! Для этого она бы меня точно не стала вызывать, а тем более одну», — сказала Пегаска. «А я все же опасаюсь, что Дэш хотят наказать», – тихонько себе под нос сказала Флаттершай. «Ладно, пусть Рейнбоу Дэш летит и сама все узнает. Потом нам расскажет», – предложила Твайлайт Спаркл. Среди подружек началось обсуждение того, зачем же Селестия вызвала к себе Рейнбоу Дэш. «Вы что, еще не поняли?» – вмешалась Рарити, молчавшая до этого. Разговоры прекратились. Все посмотрели на белую единорожку. «Селестия написала, чтобы Rainbow Dash срочно явилась к ней. Срочно – это значит незамедлительно. Прямо сейчас. Будет непунктуально заставлять принцессу ждать». «Рарити дело говорит», – поддержал ее Спайк. «Ладно, я уж полечу, раз дело такое срочное», – закончила радужно-гривая пони, расправляя крылышки. «Не думаю, что меня собираются наказать. Жаль, что мне придется улететь с нашего пикника. Расскажу вам все потом. Пока! Увидимся!» Пегаска поднялась в воздух и полетела в Кантерлот. Явившись в замок принцессы Селестии, Rainbow Dash была пропущена охраной. Охранники были уведомлены о ее визите и открыли ей входные двери. Наконец, Dash зашла в помещение, где ее ждала принцесса Селестия. «Здравствуйте, принцесса Селестия! Вызывали?» Немного опасливо спросила кобылка, преклонившись перед Селестией. «Здравствуй, Rainbow Dash, вызывала», ответила правительница Эквестрии, приветливо улыбнувшись. «Пройдем за мной». «Слушаю вас, по какому делу вызывали?» Поспешила следом за ней Пегасочка. «Есть одно важное дело, индивидуально для тебя, Rainbow Dash». Они вышли на балкон замка, откуда было видно все кругу и Понивиль. «Красиво, не правда ли?» Через некоторое время спросила Ликорн, всматриваясь вдаль. «А то!» – улыбнулась Дэш. «Каждый день любуюсь этим пейзажем, когда летаю. А ведь все это сейчас находится под угрозой уничтожения». «Уничтожения?» – переспросила Пегаска. «Это так, Дэш. Если мы не примем меры, то все, что нам дорого и что мы любим, погибнет». Пегаска вздрогнула от слов Селестии. Как? И что же нам делать? Я могу что-нибудь сделать, если же не просто так позвали меня к себе? Да, не просто так. Идем со мной. Селестия повернулась и пошла обратно в палаты замка. Рейнбоу Дэш последовала за ней. Скоро далеко отсюда разразится страшная буря. Вновь заговорила Селестия. Несмотря на то, что начнется она далеко, со временем она дойдет и до Эквестрии, и тогда последствия будут ужасными. Буря? Что за буря? Я позже объясню тебе все, ответила принцесса. Ладно, согласилась Дэш. А как я могу помочь? Эту бурю можно остановить задолго до того, как она достигнет Эквестрии. Сейчас это единственный способ спасти Эквестрию. Принцесса Селестия и Рейнбоу Дэш остановились около королевского трона. Рейнбоу Дэш, слышала ли ты когда-нибудь про далекую страну под названием Марковляндия? Обратилась к молодой пони принцесса Селестия. Марковляндия, задумчиво повторила Дэш. Я слышала про такую страну, но совсем немного, краем уха. Просто слухи, и я не уверена, что эта страна есть на самом деле. Что ж, раз ты мало знаешь про нее, тогда позволь мне немного рассказать тебе про нее. Улыбнулась принцесса Селестия. Хоть я и сама знаю про нее немного. К сожалению, мы почти никогда не контактировали с этой страной. Тебе предстоит туда отправиться.
Мне? Отправиться туда?
Да, это мое задание для тебя, Рейнбоу Дэш. Принцесса Селестия рассказала молодой Пегаске свои скудные знания об этой далекой стране и путь до нее. Из рассказа принцессы молодая пони узнала, что там живут разумные кролики. Когда она закончила, Рейнбоу Дэш, внимательно выслушав главу государства, спросила:
«И что я должна там делать? В чем состоит мое задание?»
Ты должна найти там избранного, того, кто сможет управиться с этой бурей, и отдать ему это.
Селестия использовала свой магический рог и подняла в воздух до этого неприметно лежавший на подлокотнике трона медальон на серебряной цепочке, выполненный из золота, а в его середине был алмаз, из которого исходило слабое свечение, обрамленный с краев двумя золотыми аликорнами, не иначе, как запечатленные Селестией и Луной, окружавшими драгоценный камень, соприкасающийся копытами и хвостами. Селестия надела этот медальон Дэш на шею.
«Ух ты!» – восхитилась Дэш. «Он красивый!»
«Это не просто медальон. Он даст избранному то единственное, в чем он нуждается – уверенности в себе».
«Да, такой медальон Флаттершай тоже пригодился бы!» – усмехнулась Дэш, держа медальон на копыте и рассматривая.
«А как я найду этого избранного в целой стране? Я не представляю. Слушай свое сердце, Рейнбоу Дэш. Оно поможет сделать тебе правильный выбор. Ты почувствуешь, когда встретишь избранного».
«Ну, я даже не знаю. Я не уверена, справлюсь ли я».
«Если не справишься ты, то не справится никто. Только ты можешь найти избранного. Сейчас судьба всей Эквестрии в твоих копытах, Рейнбоу Дэш».
Кобылка поняла, на ее плечи была возложена по-настоящему серьезная и важная задача. Она должна была справиться во что бы то ни стало.
«Хорошо, я не подведу вас, принцесса Селестия. Вот увидите», — бодро возглавила Дэш. «А когда начинать?»
«Желательно, чем быстрее, тем лучше», — ответила принцесса. «Времени остается мало».
«Могу прямо сейчас».
«Это хорошо.
Только у меня как раз был пикник с друзьями. Неудобно получается. Я буду вынуждена отсутствовать на нем. Можете написать им, что я не просто так не вернусь на пикник, а у меня были веские причины?»
«Хорошо. Я сообщу им, что ты на очень важном задании по моему поручению».
«Ладно. Тогда я полечу прямо сейчас?»
«Да, конечно. Лети. Направляйся на запад через море. Тогда точно не ошибешься», — напомнила путь принцесса Селестия. «А когда летишь до суши, лети на юго-запад вдоль берега, и тогда ты достигнешь страны Марковляндии. Но будь осторожна, на западе есть и другая страна, которая ближе к нам, чем страна кроликов. туда тебе лучше не соваться», – предостерегла принцесса. Попрощавшись с принцессой и заверив ее, что она успешно справится, Rainbow Dash покинула замок и вспорхнула в воздух. Она полетела на запад Эквестрии и на своих быстрых крыльях быстро долетела до моря, что плескалось на западе Эквестрии. Теперь ее путь лежал дальше на запад, за море. Крылатая пони полетела через огромное водное пространство, конца которого не было видно. Земля, где была Эквестрия, все больше удалялась, и скоро Дэш улетела так далеко, что ее родная земля перестала быть видна вообще. Куда ни глянешь, повсюду волнуется море. Но Пегасочка не привыкла унывать, она радовалась такой возможности заняться ее любимым занятием – полетами, и, подгоняемая попутным ветром, летела на бреющем полете над поверхностью моря. Дэш хотела добраться до своей цели как можно быстрее, но при всех своих усилиях она все равно не смогла бы быстро добраться туда. Слишком большое было расстояние. К вечеру, когда солнце стало садиться, Rainbow Dash, завидев, что дневное светило сближается с горизонтом впереди нее, решила, что пока полетов с нее хватит. «Переночую, а завтра продолжу свой путь», — решила пони. Взлетев вверх к облакам, что висели в высоте, она сконструировала себе кроватку из облака, чтобы заночевать, и прилегла на нее. Наступила ночь, и пони быстро уснула. Ранним утром солнце вновь показалось на востоке. Rainbow Dash, разбуженная солнцем, некоторое время валялась на своей кроватке из облака, как она обычно это делала у себя дома, но в конце концов проснулась. Сделав утреннюю зарядку, которую пони делала каждый день, молодая пони продолжала свой неблизкий путь. Долгое время вокруг не было видно ничего, кроме поверхности моря. Куда ни глянешь, всюду море. Дэш начала скучать. Она немного развлекала себя на лету, касаясь водной кромки копытами, разрезая воду и образуя брызги. К своему удивлению, в какой-то момент Дэш обнаружила попутчиков. В воде рядом с ней плыли дельфины. В своей родной среде обитания они были, пожалуй, не менее грациозны и быстры, чем, скажем, пегасы в небе. Тройка дельфинов сопровождала пони недолгое время, иногда выпрыгивая из воды. Дэш была удивлена и рада этому необычному сопровождению. С дельфинами ей было не так скучно, но позже они оставили ее. Прошло еще некоторое время, и перед Rainbow Dash пристал какой-то большой объект, видневшийся вдали. Подлетев ближе, она поняла, что это корабль. Большой корабль, сделанный из металла. Таких кораблей она еще никогда не видела. Этот величественный сухогруз, стоявший в море, принадлежал кроликам. До Марковляндии ее цели оставалось недолго. Теперь по пути Rainbow Dash стали попадаться скалы, порой самой причудливой формы. Лавируя на бреющем полете меж скал, грядой выступавших из моря, пони так развлекала себя и заодно тренировала навыки полета. Впереди она заприметила скалу, имевшую форму арки, и спикировав, набрав при этом скорость, пролетела через нее. Марковляндия была уже недалеко. Вдали показались очертания суши. Дэш, видя, что цель ее близка, полетела еще быстрее. Наконец, она долетела до суши. Вспомнив слова Селестии, она полетела на юго-запад вдоль береговой линии. Через некоторое время полета береговая линия вновь изменила направление. Она пошла на запад. Дэш летела вдоль нее. И та отклонилась снова в юго-западном направлении. Еще немного, и вот, наконец, она была в Марковляндии. Это была страна, растянувшаяся от северной тундры до экваториальных тропических лесов. Марковляндия находилась на высоком уровне технического развития. Но это совсем не угнетало природу страны. Кролики изымали богатые ресурсы своей страны, развивая ее, но и заботясь о поколениях потомков, чтобы им остались ресурсы и не забывали про природу. Кролики были мирные и дружелюбные создания. Они относились с уважением не только друг к другу, но и к другим народам. Лучше же всего у кроликов получалось выращивание моркови. Можно было с уверенностью сказать, что они выращивали лучшую в мире морковь. Она отличалась отменными вкусовыми качествами, и кроме того, некоторые сорта были по-настоящему огромного размера. Одной такой морковины хватало, чтобы накормить целую семью. Морковь была основной едой кроликов и выращивалась на многочисленных полях, и помимо потребления самими кроликами, продавалась и в другие страны, куда доставлялась на грузовых судах. Дэш, наконец, была в Морковляндии и сейчас находилась не где-нибудь, а в самой ее столице, городе Кралополисе. Город стоял на треугольном полуострове рядом с морем. В его порту были видны несколько больших грузовых кораблей, подобных тому, что Дэш видела ранее в море. Пегаска приостановилась, рассматривая с высоты город, и пролетала по краю города, рассматривая его дома и улицы. Сделав полукруг над городом, она остановилась на его западной окраине, куда вела одна главная шоссейная дорога. Сбавив высоту, пони зависла около плаката с надписью «Добро пожаловать, Кралополис» с нарисованной морковью. «Ну, Дэш, теперь пора искать этого избранного», — сказала она себе. «Посмотрим на их город». Преодолев это расстояние на своих крыльях, она вступила в город и на своих четырех стала бродить по нему. Город был хорошо обустроен, на улицах было очень чисто. По тротуарам стояли клумбы с цветами и деревья, росшие рядами. В уютных скверах стояли лавочки. Рассматривая город, Дэш заметила, что многие здания сделаны из дерева, имеющие высоту чаще всего трех этажей, внешне напоминают морковку. И трубы у домов тоже походили на морковку, а на крышах часто можно было видеть флюгеры в виде морковок. По дорогам ездили машины, внешним видом напоминающие морковки, и автобусы в том же стиле. Rainbow Dash уже была знакома с автотранспортом, с тех пор как братья Флим и Флэм посетили Понивиль. Но тут, в отличие от Эквестрии, автотранспорт был распространен намного шире. Вскоре пони встретилась с обитателями этого города. Здесь жили кролики, только разумные и прямоходящие, изрядно разросшиеся ростом сравнимые с пони. Увидев Дэш, жители города сильно удивились. Им, по всей видимости, еще никогда не приходилось встречаться с пони. Они буквально застывали на месте и оборачивались вслед Дэш. Однако, несмотря на удивление, все встречные прохожие здоровались с Дэш, хоть и не были с ней знакомы и снимали шляпы. Было видно, что они очень культурные и воспитанные. Дэш смущалась, она чувствовала себя неуверенно в чужой стране. Она улыбалась и кивала прохожим, говоря «здрасте». Учтивость не позволяла кроликам приставать к ней с расспросами. Откуда Дэш? Что ее привело в Морковляндию? Как живется у нее на родине? И так далее. Но они, несомненно, сгорали от любопытства. Все же, хоть она и чувствовала себя поначалу не совсем уверенно, ей здесь нравилось. Здесь было красиво, хотя и непривычно. В Эквестрии Дэш слыла кобылкой довольно озорной, хвастливой и иногда склонной к заносчивости. Но здесь, в чужой стране, она вела себя намного сдержаннее. Так Рейнбоу гуляла по городу, рассматривая его несколько часов подряд. Она совсем забыла про свою основную задачу. Но вот, остановившись у перехода через дорогу, Дэш задумалась, как ей перейти через нее. Ведь переходить через оживленные дороги ей было непривычно. Она уж было хотела перелететь поверх дороги, на крыльях, но кое-что привлекло ее внимание.
«Война неизбежна!» – услышала вдруг она со стороны.
Пони повернула голову налево, навострила уши и зашагала туда. Рядом в здании за стеклянной витриной, не иначе как в магазине, стояли неизвестные устройства, показывающие движущиеся изображения. В самом Понивилле Rainbow Dash видела нечто подобное – городской кинотеатр. А это, догадалась она,
должно быть, были миниатюрные варианты кинотеатра для личного пользования. Все они показывали кролика в строгом костюме и очках, сидящего за столом. Эти устройства показывали черно-белое изображение, за исключением одного, более крупного размера, чем остальные, изображение на котором было цветное. Его она и стала смотреть.
«Так сейчас говорят многие!»
Слышался голос кролика, выступающего со слегка выпуклого экрана прибора.
«В революционном государстве свинов в последнее время неспокойно. Конкретно, с тех пор, как там произошел государственный переворот и к власти пришел генерал Железный Клык, опасения вызывают наращивание войск у границы с Марковляндией. Что же говорят сами свины? Репортаж с перевала смерти «Сторона свинов».
Место действия сменилось. Теперь показывался свинский офицер, грозный и клыкастый, весьма неприятного и угрожающего вида, на открытом воздухе, стоящий на фоне огромного тяжелого танка свинов. Он давал интервью кролику-репортеру.
«Война? Нет, что вы, никакой войны не будет. А что до войск и учения, то это просто учение и не более того. Нападать мы не планируем. Вообще у нас планы после проведения учений перебросить все эти войска на восток страны. Никакой войны мы не планируем. Это просто учение», — сказал вояка на микрофон репортеру.
Вновь появился кролик в костюме, сидящий за столом.
«Те же заверения дает и новоиспеченная глава Республики Свинов, генерал Железный Клык. Верить или не верить – личное дело каждого. Но пограничные войска все-таки на всякий случай приведены в готовность. К другим новостям».
После этого ведущий стал вещать на другие темы. Но это уже не интересовало Rainbow Dash. От увиденного ей стало не по себе. Она начала догадываться, про какую бурю говорила принцесса Селестия. Тут Пегаска вспомнила снова про свою задачу.
«Так, Дэш, нужно срочно искать этого избранного», — твердо сказала она самой себе. «И что этот избранный сделает? Может, он поможет выиграть в этой войне? Ладно, будем искать».
Вновь пони побрела по улицам Кролополиса, но теперь она внимательнее присматривалась к прохожим. Она успела заметить, что кролики тут различаются по окраске. Их шерстка была от серого до желтоватого и коричневого с его разными оттенками цветов. «Слушай свое сердце», — бормотала Rainbow Dash, вспоминая слова принцессы Селестии. Она прикоснулась правым копытом к груди, спросив: «Эй, сердце, что скажешь?» Но услышала она только ровное постукивание. «Молчит», — вздохнула Селестия, поднимая голову. Она долгое время бродила по городу, но сердце ей ничего не говорило. Со временем ее копыта завели ее в парк, где стояла церквушка. Сердце пони все молчало, не говоря ничего, кроме постукивания. Тук-тук, тук-тук. Аромат еды. И вспомнила про еду, что она давно ничего не ела. Ее ноздри на какое-то время стали главнее самой пони и потянула ее за собой. Ноздри привели Дэш к кролику с четырехколесной тележкой, который продавал в парке еду. На металлической тележке была нарисована аппетитная морковка, а на сетчатой подставке была выставлена и сама еда, запах которой манил Пегаску. Морковка, запеченная в тесте. Но Дэш, буквально истекавшая слюнями, с сожалением осознала, что она не может купить себе ничего, так как у нее нечем платить. Кролик-продавец заметил пони, рассматривавшую продаваемую им еду, и обратился к ней. «Эй, привет!» – улыбнувшись, сказал кролик. «Привет!» – улыбнулась ему юная пони. Завязался разговор. «Ты ведь не из нашей страны? Откуда же ты? Таких существ, как ты, я еще не видел!» – удивился продавец. «Я посланница из Эквестрии, страны, где живут пони. Она находится далеко за морем». «Надо же! Вот я вообще не знал про такую страну. И что же привело тебя к нам, в Марковляндию?» «У меня есть одно важное задание. Скоро могут напасть темные времена, и я должна предотвратить это». «Та войне, которой, как многие опасаются, скоро начнется», —
Вообще, наша Марковляндия – демократичное государство. Но в последние годы наши политики настолько увлеклись парламентскими дебатами, что забыли об армии, что, конечно, не пошло ей на пользу. Если война действительно случится, то, боюсь, тяжело придется нашей армии. Но я все же надеюсь, что войны не будет. Но скажи, как события тут относятся к вашей этой... эвестии? Эквестрии, поправила кролика Дэш. Принцесса Селестия, глава нашей страны, не сказала мне ничего конкретного. Только в общих чертах, что Эквестрия в опасности и послала меня сюда. Но теперь я и сама смогла догадаться, в чем дело. Боюсь, если начнется война, то ваши беспокойные соседи могут добраться и до Эквестрии. Как же ты сможешь предотвратить все это? Можешь попробовать поговорить с нашим правительством, как представитель своей страны? Ну, предотвращу, видимо. На самом деле, не совсем я. Кролик заметил, как Дэш во время диалога постоянно косилась на морковки в тесте, что продавал тот, и глотала слюну. «Я вижу, ты никак хочешь отведать местную еду», – спросил кролик. «Да, я бы не против, но...» «Мне платить нечем», – ответила Рейнбоу Дэш, виновато улыбнувшись. «Ничего, гостью из далекой страны я угощу бесплатно, на первый раз». Кролик щипцами взял одну из морковок в тесте, уложил ее в бумажную салфетку и полил сверху полоской кетчупа и протянул угощение пони. «Ой, спасибо», – поблагодарила кобылка, приняв свои копыта угощения. «Ну ладно, я, пожалуй, пойду». «Ладно, удачи тебе», – ответил кролик. Держа еду в передних копытах, она неспешно полетела дальше по парку и вдыхала аппетитный запах, исходящий от теплой морковки в тесте. Ей не терпелось отведать эту еду. Тут Дэш заприметила свободную скамейку. Сев на нее, она наконец приступила к трапезе. «Это еда, сладкая, сочная морковка с хрустящим хлебом и в меру острым кетчупом ей пришлась по вкусу». Поев, Дэш довольно облизнулась и выкинула салфетку в стоящую рядом урну и продолжила свою экскурсию по городу. На этот раз она забрела на какую-то площадь, где увидела большое строение из мрамора с куполообразной крышей, с двумя колоннами на входе, с нанесенным на ней барельефом, изображавшим россыпь морковок. Здесь же на площади стояла массивная статуя в виде золоченой морковки, а также цветочные клумбы, некоторые из которых тоже были выложены в виде морковки. Перед зданием стояли две вышки, на которых висело по большому флагу с изображением морковки. В этой стране, похоже, был настоящий культ морковки. Время шло, а Дэш так и не нашла этого таинственного избранного. Наступил вечер, приближалась ночь, солнце скрылось. На улицах, которые почти опустели, зажглись фонари, зажглись и окна в домах. Жители города, вернувшиеся с работы, приняли за домашние дела и ужин. Rainbow Dash решила продолжить свое дело завтра. Она вернулась в парк, чтобы там заночевать. Она выбрала себе высокое дерево в парке и расположилась на его ветке, бывшей достаточно широкой, чтобы пегаска на ней могла бы поместиться. Но сейчас чего-то ей не хватало для полного комфорта, чтобы как некогда в окрестностях Панивиля, как она любила, отдохнуть и поспать прямо на ветке дерева. «Подушку бы», – подумала пегасочка, и тут же нашла решение этой проблемы. Она взлетела, оторвала кусочек облака, что неспешно плыло по вечернему небу, и взбила из него мягкую подушку. Только пегасы смогли сделать так. Крылатая пони подложила себе под голову кусочек облака и легла на спину. Она лежала и со своей ветки могла видеть плескающееся море, откуда она прилетела сюда, за которым была Эквестрия. Rainbow Dash вспомнила о своих друзьях и осознала, что скучает по ним. Эх, скорее бы снова увидеться с ними, да рассказать про свое путешествие. Тут, конечно, было интересно, но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Возможно, тоску на Дэш навеяла наступавшая ночная темнота и спокойствие, воцарившееся на оживленных улицах города. Тут ее мысли вновь посетило беспокойство за свою родину. Хотя принцесса Селестия и не сказала ей ничего конкретного, что за опасность подстерегает Эквестрию, тут в Марковляндии Дэш узнала кое-что. Она и сама смутно догадывалась, что случится, если она не справится со своей миссией. Наступила ночь. В городе стали гаснуть огни в окнах. Рейнбоу Дэш всматривалась на восток, погруженная в свои раздумья, не заметила, как заснула. Ночью Дэш приснился кошмарный сон. Она мчалась в Понивиль на всех парах так быстро, как только могли ее нести ее крылья. Наконец, она долетела до нее. Но там ее глазам предстала ужасная картина. Понивиль весь горел. Рейнбоу Дэш не могла поверить своим глазам, как такое могло произойти. А как же ее подруги? Пони бросилась на поиски своих лучших подруг. И первое, что ей пришло в голову, поискать их в ее домах. Дэш полетела к Твайлет и увидела, что от ее дома остались одни развалины. Самой единорожки не было видно. Навещая дома остальных своих подруг, кобылка повсюду видела одну и ту же картину. От домов остались только руины, а ее подруг не было нигде. Дэш в одиночестве металась, ища своих подруг по Понивилю, опустевшему, обращенному в груду чадящих развалин. Воздух наполнился едким дымом, потрескивали догорающие головешки, некогда бывшим досками, из которых строились дома. А Дэш все металась и металась, в ужасе меж развалин, груд обломков и воронок, бывших всем, что осталось от Понивиля. Проснувшись от ужаса в холодном поту, кобылка учащенно дышала, а ее сердце бешено колотилось, готовое выскочить из груди. Молодая пони вскочила и огляделась по сторонам. Она лежала на широкой ветке дерева, вокруг был погруженный в сон город. Не было слышно ни звука, только тихонько потрескивали цикады. Ничто не напоминало о событиях ее сна. «Это только сон. Просто сон», — стала успокаивать себе Пегаска. Вскоре она успокоилась и стала засыпать вновь. Прежде чем заснуть, она мысленно решила, что в грядущем дне она непременно выполнит свою миссию. Утром проснувшись, Пони стала обдумывать план своих действий. «Избранный. Этот избранный совсем не обязательно должен быть здесь. Он может быть где угодно в этой стране. Засиделась я в этом городе», — решила Дэш. Некоторое время Пегасочка еще наблюдала за жизнью в городе. Жители отправлялись на работу. Крольчихи гуляли со своими крольчатами, веселящимися и резвящимися на детских площадках. Открывались магазины с разнообразными товарами. Продуктовые, бытовые, цветочные магазины. Куда уже спешили горожане. И все это, что могла видеть наблюдательная Дэш, до боли напоминало ей кое-что. Это напоминало ей мирные будни в Эквестрии и ее родной Понивиль. И неужели скоро все это будет разрушено пришедшей войной? А потом война придет в Эквестрию, а там произойдет то же самое. Нет, Дэш не может допустить этого. Принцесса Селестия дала ей задание, и Рейнбоу Дэш выполнит его во что бы то ни стало. Юная пони некоторое время спустя покинула Кролополис и полетела обследовать иные области Марковляндии. Она облетела обширную территорию. Она задумала сосредоточить в дальнейшем свои поиски где-нибудь в определенном месте, городе или деревне. Там, где ей подскажет искать ее интуиция. Но интуиция молчала. А потом Рейнбоу Дэш по облету значительной области Марковляндии и началу поиска в месте, которое ей приглянется, ей не помог, а наоборот, запутал ее. Крылатая пони пролетела над несколькими городами и множеством деревень в сельской местности, и в каждом городе, и в каждой деревне кипела жизнь. Дэш совсем растерялась, она не знала, куда ей податься и где начать поиски. Она не один и не два часа кружила над страной кроликов, но так и не определилась, где ей искать этого таинственного избранного. К полудню пони сильно притомились. Она решила сделать перерыв, Пролетая мимо очередной деревеньки, она спланировала вниз к озеру, что располагалось чуть подаль от деревни. Сев на песчаный берег озера, пони подошла к водной глади. Вода здесь была на редкость чистая, пахла озерной свежестью, с небольшой примесью ила, и можно было почувствовать аромат цветущих водных растений. Дэш умылась и отряхнулась. После этого она прилегла на песок и растянулась на нем. Пони повернулась с живота на спину и на левый бок. Тут в ее поле зрения попал медальон. Он после резкого кувырка, который делал Rainbow Dash, проскользнул по ее телу и теперь лежал на песке рядом с головой пони. Она опомнилась. Она уже почти забыла про этот медальон, который некогда ей дала принцесса Селестия, чтобы та передала его избранному. Дэш вновь легла на живот, сняла медальон со своей шеи и, держа на копыте, стала его рассматривать. Он переливался в солнечных лучах, которые многократно преломлялись внутри камня. Дэш стала ковырять нижней заостренной частью медальона песок, а когда ей это надоело, она отложила вещь в сторону и тяжело вздохнула. «Избранный», – пробормотала она. «А как мне его найти, когда тут целая страна? Это просто нереально. За что я взялась? Мне не справиться. О боже!» Пегаска уронила голову на песок и зажмурилась, повесив уши. Откуда-то донеслось посвистывание. Поначалу Дэш не обратила на это внимания. Свист усиливался. Пони лишь отмахивалась ушами. Послышался шелест травы. Кто-то шел мимо и насвистывал некую мелодию. Rainbow Dash открыла глаза и подняла голову. Она смогла наблюдать источник свиста. Справа, чуть далее, чем в десятки метров, мимо прошел какой-то кролик. Впрочем, а кого еще можно было ожидать встретить в этой стране? Одет он был в серые штаны и клетчатую рубашку. Он нес с собой какие-то вещи. Он не заметил Дэш, наблюдавшую за ним. Он шел недалеко, остановился и сложил свои вещи, бывшие набором для рисования. Он поставил треножную подставку и установил на нее полотно. Кролик взял палитру в левую руку и кисть в правую, и занялся рисованием озерного пейзажа. Пони тем временем подошла, заинтересовавшись, что делает он, и села позади него. Тот не заметил ее. Он продолжал наносить краску на холст, насвистывая. «Ты художник, да?» – услышал кролик из-за спины. Он обернулся, чтобы посмотреть, кто к нему обратился, и был сильно удивлен увиденному. От удивления его уши, которые до этого висели, поднялись и произвольно открылся рот, так что показались длинные, как у всех кроликов, резцы. Некоторое время кролик не мог ничего выговорить. Он стоял как вкопанный, рассматривая пони, и не мог поверить своим глазам. Дэш смотрела на него, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, и ожидала, когда он, наконец, опомнится и скажет что-нибудь, заодно рассматривая кролика. Этот кролик светло-коричневого окраса, на ее взгляд, мало чем отличался от остальных кроликов. Для Дэш все кролики казались практически на одно лицо. Кролик наконец-то захлопнул рот и после этого заговорил.
«Здравствуйте! А вы кто? Никогда не видел таких, как вы!»
«Ах да, я же забыла представиться!» Встав, ответила голубая кобылка. «Вечно забываю про правила приличного тона. Меня зовут Rainbow Dash». Пони стала смотреть на своего собеседника, ожидая от него ответа. Кролик наконец опомнился и ответил.
«Меня зовут Роджер Кэтбери».
«Приятно познакомиться». Улыбнулась радужно-гривая пони и, шагнув вперед, протянула правую ногу кролику, и он пожал своей рукой ее копытце.
«Ну-с, Rainbow Dash, и откуда же ты такая появилась у нас, в Марковляндии? Я никогда не видел таких существ!»
«Я прибыла сюда из Эквестрии,
Это далекая страна, где живут пони, такие как я. Вот прилетела погостить вашу страну, гуляю и знакомлюсь с вашей культурой». «Вот так дела», – почесал затылок кролик. «Никогда не мог подумать, что эта страна действительно существует. И вот теперь я стою и беседую с жителем страны пони. Почему тебя это так удивляет? И существование Эквестрии?»
«Ну, у нас про нашу страну, где живут пони, найти упоминание можно только в сказках, что рассказывают детям. Еще вчера я слыхал про волшебную страну из сказки, где живут пони, сказал бы, что это миф. А теперь вот я стою и лично беседу с гостьей из Эквестрии, как показалось, реально существующей страны. Сказка стала реальностью. Но я тоже раньше не была уверена, что Марковляндия действительно существует».
Кобылка деловито подошла к художественным принадлежностям кролика и рассмотрела их и понюхала краски. «Рисуешь, значит?»
«Да, занимаюсь живописью в свободное время. Это мое хобби», – подтвердил кролик.
Пони рассмотрела полотно, на котором пока практически ничего не было, только несколько мазков. И неудивительно, ведь художник только начал свою работу, когда его прервала Rainbow Dash.
«Хотелось бы посмотреть на твои работы. Это пока что далеко от завершения», – заметила она. «Ну, я в основном рисую пейзажи, также натюрморты. А вот портретами не увлекаюсь».
Дэш кивнула в ответ.
«Слушай, а может, я тебя сейчас нарисую?» – предложил кроль-художник.
Rainbow Dash одобрительно улыбнулась.
«Давай, для меня в диковинку встретить настоящую пони из далекой страны. Мне будет в честь запечатлеть тебя на моей картине, а тем более такую яркую и красивую пони, как ты».
Слова кролика несколько польстили Пегаску.
«Хорошо», – кивнула она, – «я согласна попозировать». И, перейдя, встала напротив полотна.
«Ну что, как мне встать-то?»
«Так, Дэш, встань чуть правее»,
– сказал, оценив положение пони-кролик.
«Так?»
– перейдя, спросила Дэш.
«Да, а теперь повернись немного ко мне».
Пони повернулась немного.
«Повернись еще настолько же», – обратился к ней кролик Роджер.
Дэш выполнила указание.
«Ну, что еще?»
– поинтересовалась она, поправляя копытцем свою гриву.
«Не знаю, но чего-то не хватает», – задумался кролик. «Может, мне крылья расправить?»
– предложила Дэш и расправила свои крылышки.
«О!» – воскликнул кролик. «Просто идеально! Лучше не придумаешь!» «Ладно, а теперь не двигайся!»
«Долго мне не двигаться-то?» «Искусство не терпит спешки, так что придется долго!» «Но обещаю тебе, когда закончу, ты не пожалеешь об этом!»
«Ладно!» – согласилась Дэш.
Роджер приступил к своей работе. Он смешивал краски на палитре, получая нужные цвета и оттенки, и орудовал кистью по полотну.
Полотно стало помалу приобретать раскраску, хотя пока еще было нельзя сказать, что на нем будет нарисовано. «Дэш, а как у вас там в Эквестрии? Можешь рассказать о своей стране, пока я рисую?» – попросил кролик. «Про Эквестрию можно рассказывать очень долго. Ничего, у нас будет достаточно времени». «Ну, в общем, наша Эквестрия – страна небольшая, но интересная. Правят ею принцесса Селестия и принцесса Луна, ее сестра. Пони у нас живут трех подвидов – земные пони, единороги. У этих есть рог, они обладают магией и могут манипулировать предметами с силой мысли, и пегасы, которым принадлежу и я».
«Очень интересно, продолжай». Поощрил кролик. «Ну вот, значит, все пони занимаются своей работой. Пегасы, например, занимаются погодой. Мы разгоняем облака. Или если нужно, например, для полива полей или чего-то иного, то мы можем наоборот согнать облака в нужное место. Мы делаем такую погоду, какую нам закажут. Чаще всего поддерживаем хорошую солнечную погоду. Я, например, могу разгонять все облака в пределах видимости за 10 секунд».
«Ничего себе!» – удивился кролик. «Да, это так. Я очень быстрая. Правда, самая быстрая во всей Эквестрии. Без преувеличений. Мне принадлежит трюк «Радужный удар». Я лечу невероятно быстро. Я лечу, разрезая воздух, и оставляю за собой радужный след. Это классно. Еще бы, этот трюк помог мне одержать победу на соревнованиях в Клаудсдейле.
Это город Пегасов.
Дэш рассказала историю про то, как она участвовала в соревнованиях в Клаудсдейле и спасла свою подругу Рарити и Пегасов из Вандербоулс, исполнила трюкзвуковой удар и одержала заслуженную победу. «Ты прям герой!» – одобрил ее кролик, продолжая наносить краску на полотно. «А то, Эквестрии нужны герои. Я уже практически герой. Обычно, конечно. Я мирно поживаю в Понивилле, занимаясь своей работой. И гуляю, и общаюсь со своими лучшими друзьями. У нас там в основном ничего особенного не происходит. Страна у нас мирная, спокойная. Но порой и у нас случаются происшествия. Я даже несколько раз участвовала в спасении Эквестрии и сделала свой значительный вклад. Например, как-то Эквестрия оказалась под угрозой погрузиться в Вечную Ночь из-за пришествия Nightmare Moon. Дэш поведала про свои самые яркие приключения, которые произошли в Эквестрии. В частности, про то, как вернулась Nightmare Moon и как они с подругами нашли на нее управу. И про короткое становление в Эквестрии власти Дискорда. И как его снова обратили в камень. В перерывах между наиболее эпичными событиями Дэш рассказывала о некоторых случаях, не таких важных, но забавных и поучительных. Несколько часов прошло совершенно незаметно. По небу неспешно плыли кудрявые барашки облаков, дул теплый ветерок, колыхая траву и донося аромат цветов с далеких лугов. А Дэш все рассказывала про Эквестрию и свои приключения в ней. Кролик Роджер иногда задавал уточняющие вопросы и, получая на них ответ, одобрительно кивал и слушал дальше с неподдельным интересом, одновременно рисуя свою картину. И после победы над королевой гадких перевертышей, наконец-то можно было сыграть свадьбу и устроить свадебную вечеринку. Ну вот примерно так у нас там в Эквестрии, закончила свой рассказ голубая пегасочка. Отличная история, спасибо, мне было очень интересно, похвалил ее Роджер. Спасибо, кстати, как там картина? Почти закончено. Я вижу, ты уже утомилась стоять на одном месте в одной позе. В принципе, большая часть картины нарисована. Позировать тебе больше не обязательно. Можешь посмотреть. Дэш подошла к своему художнику и рассмотрела картину. Та уже почти закончена. Осталось только нарисовать немного справа. Где-то пара домов недалеко стоящего городка. «Вау!» – поразилась она. «Это просто сногсшибательно! Ты меня так классно нарисовал! Вышло как на фотографии! Даже лучше! Ты действительно мастерски рисуешь! Так же хорошо, как и я! Летаю!» «Спасибо! Старался!» – улыбнулся кролик. Дэш стала рядом и стала наблюдать, как художник заканчивает свою работу. «Слушай, Роджер!» – обратилась она. «Ты все только слушаешь, что я тебе рассказываю!» «Расскажи ты о себе что-нибудь!» «Ну, Дэш, моя биография совсем непримечательная по сравнению с твоей!» «Ну, раз ты хочешь, могу рассказать о себе!» «Я офицер в запасе!» – начал рассказывать кролик. «Учился в военном училище и проходил службу в армии. У меня есть двоюродный брат. Он тоже военный. Стоять на защите своей страны – это, как ни крути, профессия важная!» Кролик рассказал вкратце про свою жизнь, службу, учебу и службу, отмечая, что в ней не было ярких событий, подобных тем, что были в жизни Дэш. Отдельно он рассказал историю про то, как он был влюблен в одну крольчиху, но так и не решился признаться ей в своих чувствах. «Да, в военном училище за мной закрепилась репутация офицера талантливого, прекрасно разбирающегося в тактике, но мои товарищи все же отмечают, что мне не хватает уверенности в себе. Ну вот», – отложил кролик в сторону кисть и мольберт. «Я закончил». Рейнбоу Дэш улыбнулась и кивнула. Она внезапно вспомнила, зачем ее послали сюда. Она вспомнила про свою задачу. Тут Дэш осознала, все, что в последнее время произошло, не случайно.
Рассказ ее нового знакомого кролика Роджера позволил ей наконец построить у себя в голове полное понимание всего. Ее логическое размышление и полученные факты складывались в единое целое, и Пони увидела полную картину всего происходящего. Она поняла, что она не случайно приземлилась отдохнуть около этого озера, и не случайно завела знакомство с этим кроликом. Она наконец-то нашла его, нашла того, кого искала. Пегаска вспомнила про медальон, но, посмотрев себе на шею, не обнаружила его. Пони начала судорожно вспоминать, где могла его оставить, и вспомнила, как была на песчаном берегу озера, что было слева. Она повернула голову в сторону озера и через пару секунд бросилась туда, но остановилась, обернулась к кролику и сказала: «Я это, сейчас». Она мигом долетела до песчаного берега озера и там нашла позабытый ею медальон. «Вот ты где!» – обрадовалась Дэш, поднимая медальон. «Теперь тебе пора к новому хозяину». Она уж было направилась обратно, но притормозила. «Стоп! А что я скажу Роджеру? Что дам ему этот медальон, потому что он избранный, который спасет страны от уничтожения и войне? Он вон какой робкий, может не поверить этому и не принять. Тогда и заставлю его взять. Ладно, пожалуй, ничего не буду говорить про избранность, просто скажу, что это подарок от меня», — решила Дэш и полетела обратно. «Куда летела, Дэш?» — поинтересовался кролик. «Да вот, я чуть не забыла про одну свою вещичку. Вот». Дэш показала медальон, который она держала. «Кстати, это мой подарок тебе».
«Что? Подарок?» – удивился кролик.
«Да-да, я дарю его тебе. Вот, держи». Пони протянула медальон кролику.
«Ну…» – засомневался кролик. «Это так неожиданно. Не знаю, он дорогой, наверное, а ты его так просто даешь мне».
«Ничего, бери!» – настаивала Дэш.
«Мне непривычно получать так быстро после знакомства подарки, да еще и такие дорогостоящие».
«Ох, ничего, у нас это… такая традиция в Эквестрии, там запросто дарить вещи в подарок. Бери, а то я обижусь».
Кролик в нерешительности переводил взгляд со сверкающего медальона на Дэш, строго смотревшую на него.
«Ладно», — согласился кролик и взял медальон.
«Спасибо, он красивый», — с улыбкой произнес он, рассматривая полученный подарок.
«Пожалуйста», — улыбнулась Дэш. «Носи его всегда с собой. Это не просто медальон, он принесет тебе удачу. Это подарок тебе от меня и от самой принцессы Селестии. Можешь передать принцессе Селестии, что я премного благодарен ей за этот подарок. Я буду носить его с гордостью у самого сердца и вспоминать тебя и страну Эквестрию», — сказал кролик Роджер и, надев медальон на шею, спрятал его под рубашку слева.
Дэш снова приковала свой взгляд к картине, на которой она изображена просто великолепно.
«Эх, все-таки классно ты меня нарисовал», — вновь похвалила она картину.
«Вижу, тебе нравится, могу подарить эту картину», — предложил кролик.
«Подарить?» — не поверила Дэш.
«Ну да, ты же мне подарила замечательное украшение, я тоже сделаю тебе подарок, подарю тебе мою картину. Ну, если тебе не жалко».
«Нет, мне не жалко», — заверил кролик.
«Забирай себе, будет тебе как сувенир из Марковляндии».
«Хорошо, спасибо, пожалуй, повешу ее у себя дома».
«Тогда пойдем, зайдем ко мне, я упакую все это дело, чтобы тебе было удобно ее нести с собой».
Кролик сложил свои инструменты для рисования, и они с Rainbow Dash пошли к деревеньке, что было слева в полукилометре от озера. Дойдя до нее, вошли на участок, расположенный на окраине, огороженный заборчиком, на котором располагался аккуратный огород и домик, выстроенный из белого кирпича. Зашли в дом. Дома была довольно скромная обстановка, но она придавала лишь еще большее ощущение уюта. Стояла скромная, не выделяющаяся мебель, на стенах висели картины, определенно нарисованные самим Роджером. Пейзажи, один натюрморт из морковки и капусты,
и также несколько черно-белых фотографий, на котором были кролики, не иначе как близкие родственники хозяина дома. «Ну, Дэш, располагайся, будь как дома», – сказал радушный хозяин дома и ушел в другую комнату. Пони присела на кресло и стала рассматривать обстановку дома. Вернулся он через некоторое время с картиной, которая предназначалась для новой знакомой, завернутой в плотную бумагу и перевязанной веревочкой. Эта картина и по сей день висит у Дэш в гостиной. На ней Пегаска с горделевым и уверенным видом стоит на сочной зеленой траве с развивающимся хвостом и расправленными крыльями. Над ней по голубому небу пролетают белые кучерявые облака. Слева водная гладь озера, а справа виднеются дома какого-то городка. «Пожалуй, мне уже пора лететь обратно в Эквестрию», — сказала Пегаска. «Дорога не близкая». Вдруг раздалось урчание. «Ой», — смутилась Пони, — «это мой живот». «Да ты никак голодная. Тебе надо подкрепиться перед дальней дорогой, не против?» — предложил хозяин дома. «Ну, я совсем не против», — ответила Дэш, виновато улыбнувшись. Хозяин дома удалился на кухню и некоторое время спустя вернулся и принес салат из морковки и других овощей. Морковно-яблочный пирог и прозрачный стеклянный кувшин с морковным соком, а также чайник с чаем. Они с Дэш поели, заодно побеседовали о жизни и делах житейских. Пришло время прощаться. Кролик и пони покинули дом и вышли на участок. Рейнбоу Дэш, порхающая на своих крыльях, держала в копытах завернутую картину. «Теперь мне пора», — сказала она. «Было приятно познакомиться с тобой, Роджер. Спасибо за радушный прием. У вас тут очень мило. На Эквестрию чем-то похоже. Так же чисто и аккуратно. Мне понравилось гостить у вас. Может быть, если будет время, снова загляну к вам в гости. Увидимся снова». «Мне тоже было приятно познакомиться с тобой, Рейнбоу Дэш», — отвечал ей Роджер. «Не каждый день встретишь настоящую пони из Эквестрии. Хотел бы и я побывать у вас в Эквестрии. Пока, Дэш, удачи тебе». «Пока, Роджер, и тебе удачи». Кобылка протянула вперед правую ногу, и Роджер взял ее за копытце. После этого прощального рукопожатия Дэш взлетела вверх, а Роджер помахал ей рукой. Пони тоже помахала ему копытцем и, набрав высоту, развернулась и полетела, в душе радостно предвкушая, как она доложит принцессе Селестии об успешном выполнении задания и расскажет подружкам о своем путешествии. Кролик Роджер смотрел вслед удаляющейся крылатой пони и достал медальон, который получил от нее, и, посмотрев на него, снова поднял голову, провожая взглядом Рейнбоу Дэш, которая уже превратилась в едва заметную точку, и сказал: «Эх, рассказать кому? Никто не поверит». Так Рейнбоу Дэш нашла избранного и передала ему медальон, но доподлинно неизвестно, обладал ли этот медальон магическими свойствами. Вполне возможно, что кролик Роджер после уникального события, знакомства с пони из далекой страны и получения от нее подарка, сам собой обрел уверенность в себе, и магические силы тут ни при чем. 3 августа произошло то, чего уже было не избежать. Национальная свинская армия под командованием генерала Железного Клыка вероломно, без объявления войны, перешла границу Марковляндии и вторглась вглубь ее территории. Не прошло и 2 недель, как свины спалили дотла все, что смогли. Столица страны оказалась в блокаде, города и деревни опустели. Армия кроликов, обескровленная жестокими боями, была не способна остановить свинские орды. Но кролики не остались одни в своей беде. Неожиданно им на помощь пришли пони из Эквестрии. Они помогли, чем могли. По распоряжению принцессы Селестии в столицу начались поставки продовольствия на парусных и паровых грузовых судах. И пони переправили продовольствие к блокадной столице. Однако город был блокирован и со стороны моря военными судами свинов.
Тогда пони с помощью пегасов передавали продовольствие, доставленное на судах городу. Их помощь пришлась как нельзя вовремя, в самое тяжелое для кролика время. Как потом признались кролики, эта помощь не дала разразиться голоду в блокадном Кролополисе. Тем временем правительство и генштаб Марковляндии в полном отчаянии приняло следующее решение. Раз разгромить военную машину генерала Железного Клыка в открытом бою невозможно, придется прибегнуть к хитрости. Из оставшихся в резерве частей кролики создали небольшую, но крепкую боеспособную группировку. Ее задачей было осуществлять внезапные молниеносные атаки и вести диверсионную войну в тылу врага, уничтожать базы, склады боеприпасов и транспортные конвои, при этом всемерно избегая неоправданных потерь. Единственное, что оставалось делать, это найти офицера, способного возглавить отряд и осуществить этот блестящий план в жизнь. И вот офицер нашелся. Им был никто иной, как Роджер Кэдбери. Вскоре отряд под командованием нанес свинам первые несколько поражений и стал захватывать стратегически важные объекты. Действия этого отряда позволили армии кроликов перейти в наступление и вернуть себе многие из своих земель. Сам отряд вскоре и вовсе пошел в наступление в страну свинов. В результате дерзкой операции были разрушены военные заводы в городе Свинбурге, что сильно осложнило ведение военных действий для свинов. А потом отряд и вовсе подошел прямо к резиденции правителя-лиходея страны свинов, генерала Железного Клыка. Тот был ликвидирован, сбитый при попытке бегства на своем личном дирижабле из своей окруженной и осажденной резиденции. После этого свины сложили оружие. Война была окончена. В стране свинов было создано временное правительство, которое заявило о направленности на демократический курс. А кролики взялись за восстановление своего порушенного и пострадавшего в этой войне. Эквестрия же избежала войны и была спасена. Война угасла задолго до того, как пришла в нее, и все благодаря тому, что одна маленькая пегасочка в свое время выполнила свое важное задание. До Эквестрии дошли лишь слухи об этой войне. Вскоре между двумя странами началась дружба и сотрудничество.